Глава восьмая. Каждый шарик особенный. «Мэри Поппинс», — сказала миссис Бэнкс, войдя однажды утром в детскую, — «не могли бы вы сделать кое-какие покупки?» Она робко улыбнулась, словно опасаясь, что ей откажут. Мэри Поппинс, сушившая у камина белье Аннабеллы, обернулась. «Может, смогу?» Ее ответ прозвучал не слишком обнадеживающе. «Понимаю», — протянула миссис Бэнкс еще более неуверенным голосом. «А может и нет», — продолжила Мэри Поппинс, встряхивая кофточку Аннабеллы и вешая ее на каминную решетку. «Хорошо. Если у вас все-таки найдется время, я приготовила список покупок и 1 фунт стерлингов. Если останется сдача, можете ее истратить по своему усмотрению». Миссис Бэнкс положила деньги на комод. Мэри Поппинс ничего не сказала, только фыркнула. «Ах да!» — вспомнила вдруг миссис Бэнкс. «Сегодня близнецам придется идти пешком». Утром Робертсон Эй уселся в коляску. Он по ошибке спутал ее с креслом. «Надо отдать ее в починку. Вы сможете обойтись без нее и нести Аннабеллу на руках?» Мэри Поппинс открыла рот и тут же снова закрыла. «Я?» — заметила она резко. «Могу все. И даже больше, если захочу». «Да, я знаю», — согласилась миссис Бэнкс и попятилась к двери. «Вы сокровище, подлинное сокровище, прекрасное, бесценное сокровище», — на все лады повторяла миссис Бэнкс, спускаясь по лестнице. «Но все же...» «Мне иногда хочется, чтобы она была не столь совершенной», — пожаловалась миссис Бэнкс портрету своей прабабушки, вытирая пыль в гостиной. «При ней я чувствую себя глупой и неловкой, словно я маленькая девочка. Но я уже не маленькая». Миссис Бэнкс вскинула голову и смахнула пылинку с пятнистой фарфоровой коровы, стоящей на каминной полке. «Я мать 5 детей, а она все время об этом забывает». Миссис Бэнкс продолжала вытирать пыль. Она думала о разных вещах, которые ей хотелось бы высказать Мэри Поппинс, хотя и понимала, что едва ли когда-нибудь на это осмелится. Мэри Поппинс положила деньги и список в сумку, надела шляпку и, подхватив на руки Аннабеллу, вышла из дома. За ней, ведя за руки близнецов, едва поспевали Майкл и Джейн. «Шире шаг!» — обернувшись, скомандовала Мэри Поппинс. Они засеменели быстрее, таща за собой бедных близнецов, у которых руки, казалось, вот-вот оторвутся. Но Джейн с Майклом ничего не замечали. Они во что бы то ни стало старались не отстать от Мэри Поппинс, думая лишь о том, что же она купит на сдачу. 2 упаковки свечей, 4 фунта риса, 3 постного сахара и 6 рафинада, 2 банки томата, 1 посудную щетку, 2 резиновых перчаток, 2 палочки сургуча, муку, зажигалку, 2 коробки спичек, 2 кочана цветной капусты и пучок ревеня. Мэри Поппинс, влетев в первый магазинчик за парком, на одном дыхании прочла список. Толстый лысый бакалейщик, страдавший одышкой, попробовал записать за ней. «Пакет резиновых перчаток», — повторил он, нервно грызя конец карандаша. «Я сказала муки», — строго напомнила ему Мэри Поппинс. Бакалейщик покраснел, как помидор. «Ах, простите, я не то имел в виду, уверяю вас. Чудесный сегодня день, не правда ли? Да-да, я ошибся. Пакет муки...» Он торопливо записал это, приговаривая. 2 коробки посудных щеток. «Спичек!» — фыркнула Мэри Поппинс. У бакалейщика затряслись руки. «Да, конечно. Должно быть, виноват карандаш. Он неправильно пишет. Надо купить новый. Конечно, спичек. И что вы еще сказали?» Он поднял глаза и тут же их опустил, уставившись на огрызок карандаша. Мэри Поппинс развернула список и прочла его еще раз сердитым голосом. «Извините», — сказал бакалейщик, когда она закончила, — «но ревеня нет. Черносливы не хотите?»
«Конечно, нет. Пакет тапиоки. О, нет, Мэри Поппинс!
только не тапиоку. Мы ее ели на прошлой неделе», — напомнил Майкл. Она взглянула на него, потом снова на бокалейщика, и в ее глазах оба прочли, что надежды нет никакой. Бокалейщик, покраснев еще больше, пошел за тапиокой.
«Если так и дальше пойдет, то сдачи совсем не останется», — прошептала Джейн, глядя на груду покупок, возвышавшуюся на прилавке.
«Если и останется, то самое большое на пакетик леденцов», — грустно заметил Майкл, поглядывая, как Мэри Поппинс достала из сумки фунтовую бумажку.
«Спасибо», — сказала она, беря у бокалейщика сдачу.
«Это вам спасибо», — вежливо ответил он и облокотился на прилавок. Улыбнувшись приторной улыбкой, бокалейщик продолжил. «Замечательная погода, не правда ли?»
В его голосе звучала такая гордость, словно это он сам хорошую погоду специально приготовил для своих покупателей.
«Лучше бы шел дождь», — отрезала Мэри Поппинс, закрывая сумку.
«Безусловно», — поспешил согласиться бокалейщик, изо всех сил стараясь угодить. «Дождь намного лучше».
«Ничего подобного», — фыркнула Мэри Поппинс,
поудобнее подхватывая Аннабеллу. Лицо бокалейщика вытянулось. Что бы он ни сказал, ее не устраивало.
«Надеюсь», — заметил он, почтительно открывая дверь перед Мэри Поппинс, — «вы снова заглянете к нам».
«Всего хорошего», — ответила Мэри Поппинс и вылетела из магазина.
Бокалейщик вздохнул. «Погодите», — сказал он детям, торопливо роясь в коробке, стоявшей у двери. «Вот, возьмите. Я никого не хотел обидеть, ей-богу. Даже наоборот».
Бокалейщик протянул Майклу 3, а Джейн — 2 шоколадные конфеты.
«По одной вам, по одной малышам, а одну...» Он кивнул вслед удалявшейся Мэри Поппинс. «Ей».
Поблагодарив бокалейщика, Джейн с Майклом поспешили за Мэри Поппинс, на ходу разворачивая конфеты.
«Что это ты жуешь?» — спросила Мэри Поппинс, покосившись на перепачканные губы Майкла.
«Шоколадные конфеты. Бокалейщик дал каждому по одной. И вам тоже».
Майкл протянул ей конфету. Шоколад в его руке уже начал таять.
«Какая дерзость!» — сказала Мэри Поппинс, но конфету взяла и тут же съела, причем не без удовольствия.
«Много сдачи осталось?» — обеспокоенно поинтересовался Майкл.
«Сколько нужно, столько и осталось».
Завернув в аптеку, Мэри Поппинс вышла оттуда, держа в руках кусок мыла, пачку горчичников и тюбик зубной пасты. Джейн и Майкл, поджидая ее с близнецами у двери, тяжело вздохнули.
Фунт стерлингов таял на глазах. «Так у нее даже на почтовую марку денег не останется».
«А если и останется, это будет не очень-то интересно», — огорчилась Джейн. «Теперь к мистеру Тайпу», — скомандовала Мэри Поппинс, держа аптечный сверток и сумку в одной руке, а другой прижимая к себе Аннабеллу.
«У него-то мы что будем покупать?» — в отчаянии воскликнул Майкл, так как кошелек Мэри Поппинс стал совсем тощим.
«Уголь!» — отозвалась она и устремилась вперед. 2,5 тонны.
«Сколько?»
«По 2 фунта за тонну».
«Но Мэри Поппинс!» — изумился Майкл.
«Мы не сможем его купить».
«Купим в кредит».
У Джейн с Майклом отлегло от сердца. От радости они даже запрыгали.
«Теперь все?» — спросил Майкл, когда угольный магазин мистера Тайпа остался позади.
«Кондитерская!» — воскликнула Мэри Поппинс, сверившись со списком, и вошла в темную дверь.
Сквозь витрину дети видели, как она показала на миндальное печенье и как продавец вручил ей большой сверток.
«Не меньше 50 купила», — недовольно прикинула Джейн.
Обычно покупка миндального печенья приводила их в восторг, но сегодня они искренне желали, чтобы печенье вовсе не существовало на свете.
«А сейчас куда?» — спросил Майкл и даже подпрыгнул от нетерпения.
Так ему хотелось выяснить, много ли осталось сдачи от фунта стерлингов.
Он знал, что уже ничего не осталось, но все-таки надеялся.
«Домой!» — сказала Мэри Поппинс.
Ребята насупились. «Выходит, сдачи совсем не осталось. ни Пенни!»
Мэри Поппинс со свертками и Аннабеллой на руках устремилась вперед. Ее лицо было таким строгим, что дети не осмеливались подать голос. Они плелись за Мэри Поппинс и думали, что такого разочарования никогда ей не простят.
«Но это не дорога домой!» — хныкал Майкл, еле волоча ноги по тротуару.
«Разве парк нам не по пути?»
— не без сарказма поинтересовалась Мэри Поппинс.
«Да, но...» «К тому же через парк можно пройти многими аллеями», — добавила она и свернула в ту часть парка, где они раньше никогда не бывали. Солнышко пригревало, высокие деревья склонили ветви над оградой и шелестели листвой. Где-то среди веток два воробья дрались из-за соломинки. Белка прыгнула на каменную балюстраду и присела на задние лапки, выпрашивая орешки. Но сегодня все это Джейн и Майкла не интересовало. Они думали только о том, что Мэри Поппинс истратила целый фунт на совершенно бесполезные вещи и ничего не оставила. Усталые и расстроенные, они плелись вслед за ней к парковым воротам. Неожиданно они наткнулись на высокую каменную арку, какую прежде никогда не видели. Арка была украшена барельефами льва и единорога. Под ней сидела старая-престарая леди преклонных лет. Лицо у нее было такое же серое, как камни ограды, и морщинистое, словно грецкий орех. На ее коленях лежал поднос, заполненный чем-то очень похожим на разноцветные резиновые ленточки, а над головой, крепко привязанная к парковой ограде, колыхалась на ветру огромная связка ярких воздушных шаров. «Шарики! Шарики!» — закричала Джейн. Вырвав руку из липких пальчиков Джона, она бросилась к леди преклонных лет. Майкл, оставив Барбару посреди дороги, метнулся следом.
«Ну, мои дорогие утятки!» — сказала леди преклонных лет старческим надтреснутым голосом. «Какие вам по нраву! Выбирайте, не торопитесь!»
И она потрясла перед ними под носом.
«Мы только посмотрим», — пояснила Джейн. «У нас денег нет».
«Что толку смотреть на воздушные шары? Шарик нужно иметь, шарик нужно почувствовать. Только посмотреть. Разве это удовольствие?»
Леди преклонных лет тихо покачивалась на стуле, а голос ее потрескивал, словно дрова в маленьком костре. Джейн с Майклом беспомощно уставились на нее. Они понимали, что леди права, но что они могли поделать?
«Когда я была девочкой», — продолжала леди преклонных лет, «люди по-настоящему разбирались в воздушных шариках. Они не приходили только посмотреть, они их брали, да, брали. Ни один ребенок не выходил из этих ворот без воздушного шара. Никто не обижал меня тем, что просто глазел на них».
Старая-старая леди преклонных лет подняла голову и нежно посмотрела на связку шаров над оградой.
«Ах, мои голубчики!» — воскликнула она. «Никто больше не понимает вас толк, кроме меня. Вышли вы из моды, никому вы не нужны».
«Нам очень нужен шарик», — возразил Майкл. «Но у нас совсем нет денег. Она истратила целый фунт стерлингов на...»
«Кто это она?» — раздался голос у него за спиной. Майкл обернулся и покраснел.
«Я имел в виду... вы!» — начал он, запинаясь.
«Говори о старших уважительно!» — заметила Мэри Поппинс и, протянув руку над плечом Майкла, положила на старушкин поднос полкроны. Майкл уставился на монету, поблескивающую среди ненадутых шаров.
«Сдача все-таки осталась!» — воскликнула Джейн.
Ей было очень неловко, что она так плохо подумала о Мэри Поппинс. Глаза леди заблестели. Она схватила монету и долго разглядывала ее.
«Как сверкает!» — воскликнула она. «Я не видела такой с тех пор, как была маленькой-маленькой девочкой!»
Она наклонила голову к Мэри Поппинс.
«Хотите шарик, моя дорогая?»
будьте любезны», — вежливо отозвалась Мэри Поппинс.
«Сколько, моя хорошая, вам нужно?»
4 Джейн с Майклом, чуть не прыгая от радости, бросились обнимать Мэри Поппинс.
«О, Мэри Поппинс, неужели? Каждому по шарику, правда, да?»
«Кажется, я никогда не допускаю лжи», — сказала она строго, но вид у нее был очень довольный. Ребята бросились к подносу и принялись перебирать разноцветные резиновые ленточки. Леди преклонных лет опустила серебряную монету в карман юбки.
«Вот так», — сказала она и с нежностью прикоснулась к карману.
Потом дрожащими от радости руками стала помогать ребятам выбирать шары.
«Будьте внимательны, утятки», — говорила она. «Помните, каждый шарик особенный. Выбирайте как следует. Многие дети выбирают не те шарики, и у них вся жизнь потом идет в кривь и в кось».
«Я выберу этот», — сказал Майкл, показывая на желтый в красный горошек шарик.
«Хорошо. Давай-ка я его надую, и мы посмотрим, угадал ли ты», — сказала леди.
Она взяла у Майкла шарик и мгновенно надула его.
«Уф! Готово!»
Просто не верилось, что у такой немощной на вид леди преклонных лет столь могучее дыхание. Желтый в красный горошек шар заплясал на ниточке.
«Но что это?» — вскричал Майкл удивленно. «На нем мое имя!»
И правда, из красных горошков складывались два слова — Майкл Бэнкс.
«То-то же!» — усмехнулась старушка. «Что я тебе говорила? Ты не торопился и выбрал правильно!»
«Посмотрите мой!» — попросила Джейн и протянула леди преклонных лет небесно-голубой шарик.
Леди глубоко вздохнула и надула его. На шарике тут же появились большие белые буквы «Джейн Кэролайн Бэнкс».
«Это твое имя, утеночек?» — спросила старая-старая леди.
Джейн кивнула. Леди довольно рассмеялась.
«Мне!» — закричали Джон и Барбара, протягивая руки к подносу.
Джон схватил розовый шарик, и когда леди преклонных лет его надула, на круглых боках появилась надпись «Джон и Барбара Бэнкс, один на двоих, потому что они двойняшки».
«Но», — удивилась Джейн, — «я ничего не понимаю. Как вы узнали наши имена? Вы же никогда нас раньше не видели?»
«Ах, мой утеночек, разве я вам не говорила, что каждый шарик особенный? А эти шарики и вовсе необычные».
«Это вы написали на них наши имена?» — спросил Майкл.
«Я?»
— поперхнулась леди.
«Ничего подобного».
«А кто же тогда?»
«Спроси что-нибудь полегче, утеночек. Я знаю только то, что имена на шарах есть. Причем имя каждого человека на свете. Надо только правильно выбрать».
«И имя Мэри Поппинс?»
Леди преклонных лет склонила голову на бок и, лукаво улыбнувшись, посмотрела на Мэри Поппинс.
«Пусть попробует!»
Она опять покачалась на стуле.
«Пусть выбирает! Тогда и посмотрим!»
Мэри Поппинс важно хмыкнула. Ее рука мгновение пошарила по подносу, потом выбрала красный шар. Мэри Поппинс вытянула руку, и, к изумлению ребят, шар начал надуваться сам собой. Он все рос и рос, пока не сравнялся размером с шариком Майкла. Но этим дело не кончилось. Он раздувался до тех пор, пока не стал в 3 раза больше любого шара. И тогда на нем засверкали золотом слова «Мэри Поппинс». Старая-старая леди преклонных лет привязала к шару веревочку и, скрипуче рассмеявшись, вручила его Мэри Поппинс. Все 4 шарика заплясали на ветру. Они нетерпеливо дергали веревочки, словно хотели освободиться – Ветер кружил их и бросал то взад, то вперед, то на север, то на юг, то на восток, то на запад.
«Да, каждый шарик особенный, мои утятки. Только надо найти свой единственный!» — счастливо кричала леди.
В эту минуту в воротах парка показался пожилой джентльмен в цилиндре. Он огляделся по сторонам, увидел шары и даже, кажется, подпрыгнул на месте от радости. Потом подбежал к леди преклонных лет. «Сколько стоит?» — спросил он, позвякивая монетами в кармане.
7,5 пенсов. Выбирайте, только как следует».
Джентльмен выбрал коричневый шарик, и старая-старая леди надула его. На шарике тут же появилась зеленая надпись: «Многоуважаемый Уильям Везерил Вилкинс».
«Бог мой!» — воскликнул пожилой джентльмен. «Это же мое имя!»
«Правильно выбрал, мой утеночек! Каждый шарик особенный!» — сказала леди.
Пожилой джентльмен, не отрываясь, смотрел на рвущийся у него из руки шар.
«Невероятно!» —
пробормотал он и громко высморкался.
40 лет назад, когда я был маленьким мальчиком, я хотел купить здесь шарик, но мне не позволили. Сказали, что слишком дорого. Подумать только, 40 лет шарик меня ждал. Поразительно!»
Он пошел прочь, но налетел на ограду, потому что ни на минуту не сводил глаз со своего шарика. И тут ребята вдруг с удивлением увидели, что он взмыл в воздух.
«Глядите!»
— закричал Майкл, показывая на пожилого джентльмена, который поднимался все выше и выше.
Но в это время его собственный шарик силой потянул за веревку, и Майкл почувствовал, что отрывается от земли. «Ой, вот здорово! Мой тоже летит!»
«Каждый шарик особенный, мои утятки!» — крикнула леди преклонных лет и скрипуче рассмеялась.
Тут и близнецы, ухватившись за веревку своего шара, тоже взмыли ввысь.
«Я лечу, лечу!» — завизжала и Джейн, взлетая над землей.
«Домой, пожалуйста!» — скомандовала Мэри Поппинс. И в тот же миг красный шар устремился вверх, увлекая за собой Мэри Поппинс, которая продолжала крепко сжимать Аннабеллу и многочисленные свертки. Красный шар понес ее над дорожками парка. Шляпка ровно сидела на ней, волосы даже не растрепались, а ноги ступали по воздуху так же уверенно, как по земле. Джейн, Майкл и близнецы, подскакивая вместе со своими шарами, следовали за ней.
«Потрясающе!» — кричала Джейн, пролетая над веткой старого вяза. «Как замечательно!»
«Мне кажется, что я невесом!» Восторженно сообщил Майкл, натыкаясь на спинку скамейки и отскакивая от нее.
«Это самая лучшая дорога домой!»
«И-и-и!» — радостно визжали близнецы.
«Шире шаг! Пожалуйста, не отставайте!» — буркнула через плечо Мэри Поппинс, словно они летели не по небу, а спокойно шли по земле.
Они миновали домик смотрителя парка, потом липовую аллею. Далеко впереди несся на своем шарике пожилой джентльмен.
Майкл оглянулся. «Смотри, Джейн, смотри! У всех шары!»
Джейн тоже обернулась. Вдалеке виднелась целая толпа людей, летевших, как и они, на воздушных шариках.
«И мороженщик тоже себе купил!» — закричала Джейн, чуть не налетев на какую-то статую. «Да, и трубочист, и даже... Ты видишь, мисс Ларк!»
Знакомая фигура в шляпе и перчатках плыла над газоном. «Люсинда Эмили Ларк» было выведено на ее шарике. Она летела вдоль липовой аллеи, довольная и счастливая, пока, наконец, не скрылась за фонтаном.
«Эй, прямо по курсу! Дорогу адмиралу! Какой порт назначения? Хей-хо!»
Оглушительно вопил адмирал Бум, пролетая мимо вместе со своей женой. Они держались за веревочку большого белого шарика, на котором синими буквами была написана их фамилия.
«С дороги, ребята!»
— ревел адмирал Бум, огибая большой дуб. Толпа шаров и людей становилась все гуще. В небе над парком почти не осталось места, которое не было бы расцвечено яркими шарами. Мэри Поппинс уверенно прокладывала себе дорогу. Джейн с Майклом летели следом. За ними едва поспевали близнецы.
«О, Господи, Господи, мой шарик не взлетает! Наверное, я неправильно выбрала!» — раздался внизу чей-то голос.
На дорожке стояла старомодно одетая леди. На голове у нее была шляпа с пером, а на плечах — меховое буа. На земле перед ней лежал лиловый шарик, на котором золотыми буквами было написано «Премьер-министр».
«Что мне теперь делать?» — всхлипывала она. «Леди преклонных лет, что сидела у ворот, говорила мне, выбирай внимательно, не спеши, мой утеночек. Я все так и делала, но мне попался чужой шарик. Я же не премьер-министр».
«Прошу прощения, но премьер-министр — это я», — вступил в беседу элегантно одетый мужчина с зонтиком под мышкой, подходя к ней.
Дама обернулась. «О, тогда это ваш шарик. Давайте посмотрим. Может быть, у вас мой?»
Премьер-министр протянул ей сморщенный шарик с надписью «Леди Мюриэл Брайтон Джонс».
«Так и есть! Мы перепутали!» — воскликнула дама и, отдав премьер-министру его шарик, схватила свой.
В тот же миг они взмыли вверх и полетели рядом, оживленно беседуя.
«Скажите, вы женаты?» — спросила леди Мюриэл.
«Нет, никак не найду подходящую даму средних лет. Не слишком старую и не слишком молодую, с веселым нравом. Сам-то я очень серьезен», — ответил премьер-министр.
«А я не подойду?» — поинтересовалась леди Мюриэл Брайтон Джонс. «У меня очень веселый характер».
«По-моему, отлично подойдете», — заявил премьер-министр.
Взявшись за руки, они присоединились к веселой толпе. К этому времени парк был весь уже переполнен. Джейн с Майклом летели над аллеей вслед за Мэри Поппинс и все время наталкивались на людей, которые тоже купили воздушные шары у старой-старой леди преклонных лет. Мимо пролетел высокий усатый человек, одетый в каску и синий френч. На его шарике было написано «Полицейский инспектор». Другой шарик с надписью «Лорд Мэр» тащил за собой толстенького кругленького человечка. На нем была треуголка, пурпурная мантия, а на шее висела тяжелая медная цепь.
«Пожалуйста, проходите, не толпитесь, соблюдайте порядок, бросайте мусор только в урны!»
Смотритель парка на маленьком темно-вишневом шарике с надписью «Ф. Смит», вопя и подпрыгивая, проталкивался сквозь толпу. Взмахнув руками, смотритель наткнулся на двух собак – бульдога по кличке Ку и фокс-терьера, на чьем шарике было написано «Альбертина».
«Оставьте в покое моих собак! Не то я буду жаловаться начальству!» – закричала смотрителю пожилая леди, на шарик которой красовалась надпись «Герцогиня Мэйфилд».
Но смотритель парка не обращал внимания, продолжая во все горло вопить. «Собак держать на поводке!» «Не толпиться, не курить, соблюдать правила!» Скоро его голос стих вдали.
«Где же Мэри Поппинс?» — спросил Майкл, подлетая к Джейн.
«Вот она! Впереди!» — ответила Джейн, показывая напрямую строгую фигуру, парившую на самом большом шаре. Джейн с Майклом полетели следом. «Каждый шарик особенный, мои утятки!» Послышался сзади знакомый голос. Обернувшись, дети увидели леди преклонных лет. Ее поднос был пуст, и тем не менее она летела, словно ее несла по меньшей мере сотни невидимых воздушных шаров.
«Все до одного продала!» — кричала она, проносясь мимо. «Каждому нашелся шарик. Все выбирали, не спешили и правильно делали, ведь каждый шарик особенный!»
В ее карманах звонко переговаривались монеты. Джейн с Майклом еще некоторое время видели маленькую фигурку, быстро обгонявшую премьер-министра и лорд-мэра. Скоро они скрылись вдали.
«Каждый шарик особенный, дорогие утятки!» — донесло эхо до ребят в последний раз.
«Будьте добры, прибавьте шагу», — сказала Мэри Поппинс. Все четверо повиновались. Маленькая Аннабелла, проснувшись на мгновение от того, что шарик Мэри Поппинс стряхнула, прижалась к ней поплотнее и снова заснула. Ворота дома номер 17 были открыты, входная дверь распахнута. Мэри Поппинс, прямая и строгая, проследовала внутрь и взмыла над лестницей. Ребята, подпрыгивая и толкаясь, летели следом. Но не успели они достичь двери детской, как с грохотом приземлились на пол. Только Мэри Поппинс спокойно опустилась вниз и бесшумно встала на ноги.
«Какой чудесный день был сегодня!» — воскликнула Джейн, обнимая Мэри Поппинс.
«Ну, а тебе этого не скажешь. Причешись, пожалуйста, а то напоминаешь огородное пугало», — строго заметила Мэри Поппинс.
«Я сам как воздушный шарик!» — вскричал весело Майкл. «Легкий, как фея!»
«Не завидуй этой фее. Ступай умойся. По-моему, ты гораздо больше похож на трубочиста». Когда они вернулись, причесанные и умытые, все четыре воздушных шара отдыхали на потолке. Их веревочки были крепко привязаны к картине, висевшей над каминной полкой. Майкл взглянул на них, на свой желтый, на небесно-голубой шарик Джейн, розовый, принадлежавший близнецам, красный, на котором было написано имя Мэри Поппинс. Шарики не шевелились. Легкие и яркие, они мирно покоились на потолке.
«Интересно», — пробормотал Майкл, ни к кому не обращаясь.
«Что интересно?» — спросила Мэри Поппинс, разбирая покупки.
«Интересно, случилось бы все это, если бы вас с нами не было?»
Мэри Поппинс фыркнула. «А мне интересно, когда ты перестанешь интересоваться тем, что тебя совершенно не касается», — ответила она. Другого ответа Майкл не дождался.